Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Первая рабочая неделя в нашем регионе оказалась насыщенной на важные и интересные события. Об этом корреспонденты программы расскажут в традиционном информационном блоке. Напомню, что президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать широкомасштабную массовую вакцинацию граждан от ковида. Как подготовлены к этому наши республики, вы узнаете также сегодня в программе. И еще в выпуске сюжеты к датам календаря, новости духовной и этнокультурной жизни. Открывает наш эфир зимняя песня на башкирском языке.
Савкардаргай булах ялдарда, тик якшалы кына уйлата. Яна ялда, мөхжизәле төне, хыюл менән ула күңелдән. Тоташа матурлыктан күтәр камаша серле күзгән йондызлы юла дөнья киятәй тоюла яңа елдан нәр җизәле төне юмелән тула күңелдә изгелектән генә алып килен яңа елдан яңа елдәре.
Хәерле иртә! Сезне Татарстан сәламли!
После поручения Путина в Татарстане ускорится процесс массовой вакцинации. В феврале республика должна была получить около 190 тысяч доз вакцины, но теперь объемы поставки могут оказаться больше. О том, как организована работа в Татарстане по вакцинации населения, расскажем в сюжете после информационного блока. В пятницу президент республики Рустам Миниханов участвовал в Гайдаровском форуме в экспертной дискуссии «Развитие инклюзивного спорта». Обсуждались такие темы, как борьба с изолированностью во всех смыслах, эволюция инклюзии в России и мире, развитие инфраструктуры для спорта и инклюзии, ключевые приоритеты и возможные барьеры. Говорили ей о масштабах проведения специальной олимпиады в Республике Татарстан. Напомню, она пройдет в 2022 году. Это специальная олимпиада для людей с особенностями интеллектуального развития.
Решение по участию в этом принимал глава государства Владимир Путин. Доверено нашей столице. И мы вместе с Министерством спорта, вместе с командой Ольги Слуцкер сделаем все, чтобы это было лучшая специальная олимпиада зимняя, которая пройдет в нашей стране.
Татарстан будет и дальше поддерживать движение «Обилимпикс». Об этом заявил Рустам Миниханов на встрече в Казани с победителями и призерами 6-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Команда Татарстана завоевала 56 медалей. Президент республики приехал в епархиальное управление Казанской епархии для встречи с архиереями Татарстанской митрополии. «Мы в равной степени с уважением относимся ко всем религиям», — сказал Рустам Миниханов. Он поздравил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и священнослужителей с Рождеством, поблагодарил за ту созидательную работу, которую проводит епархия. Также Рустам Миниханов посетил духовно-просветительский центр дошкольного образования православной гимназии имени святителя Гурия Казанского. Все театральное пространство России объединил в эти дни фестиваль «Буинское Рождество». Он прошел на сцене драматического театра «Буинска». Зрителями стали известны театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга, эксперты премии «Золотая маска», а также авторы пьес, представители общественности и журналисты. По словам директора театра Раиля Садриева, это возможность напомнить о непрекращающемся творческом процессе и поговорить о темах, интересных современному зрителю. В пятницу завершился очередной ралли «Дакар». Проходил он в Саудовской Аравии. Набережно-челнинская команда «КамАЗ-Мастер» заняла первые три места генеральной классификации в грузовом зачете. Чемпионом «Дакара» 2021 года стал Дмитрий Сотников, который уверенно провел все 12 этапов, надежно и быстро проехав спецучастки.
С победой в ралли «Дакар» 2021 в классе грузовиков экипаж команды «КамАЗ-Мастер» поздравил президент России Владимир Путин. «Поздравляю вас с ярким успехом на Дакаре 2021. Чемпионский настрой камазовских экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь в 18-й раз выигрывает Дакар, подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества. Хочу поблагодарить вас, ваших наставников и технический персонал «КамАЗ-Мастер» за силу характера, за напряженную и слаженную работу, за замечательную победу, которую вы подарили многочисленным российским болельщикам. Так держать. Желаю здоровья и спортивной удачи, говорится в поздравлении Путина. А в поздравлении президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, адресованного команде «КамАЗ-Мастер», а также руководство компании «КамАЗ», отмечается, что победа – это подтверждение крепкого командного духа в коллективе, высокого качества камазовской техники и профессионализма каждого члена команды. «Мы вами гордимся, так держать», – говорится в поздравлении Миниханова. Президент республики отмечает: отрадно видеть, как из года в год растут компетенции и опыт молодежи. Очевидно, что в команде грамотно выстроена работа по профессиональному развитию специалистов, и это дает достойные плоды.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий Чуваши Алексей Мулянов. В республике начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В Чебоксары поступило 2000 доз препарата «Спутник Ви» именно для вакцинации всех желающих. Для этого жители республики могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться по номеру 122. Чувашская метрополия и Минэкономразвития республики намерены совместно развивать внутренний туризм. Соглашение о сотрудничестве уже заключено. Документ предусматривает сотрудничество в сфере организации туристических и паломнических маршрутов. Чуваш – регион с богатым духовным, культурным и историческим наследием. В метрополии насчитывается более 300 храмов, в том числе старинные. Действует 9 монастырей и несколько подворий. Как отметил митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий, развивая паломнический туризм, можно будет познакомить людей со святынями, чтобы люди могли приехать, помолиться и поклониться им. В соглашении как раз и предусматривается такое взаимодействие, которое, с одной стороны, может дать всю необходимую информацию для епархии, чтобы они могли планировать заранее и выстраивать таким образом маршруты, чтобы они соответствовали всем-всем требованиям и правилам, отметил министр экономического развития Дмитрий Краснов. Сегодня журналисты и полиграфисты республики празднуют свой профессиональный праздник – День чувашской печати. Профпраздник был учрежден в 2000 году, и сегодня состоится торжественное мероприятие в программе подведения итогов творческого года и чествования лучших представителей отрасли. День чувашской печати – это праздник признания заслуг журналистов, полиграфистов, распространителей печатной продукции, ветеранов пера, а также особый знак уважения к читателям. Православные готовятся отметить крещение Господне. В районах и городах Чувашии на реках и озерах организуют более 500 купелей. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января окунуться в проруби приходят десятки тысяч человек. В этой связи особое внимание безопасности. В местах купания оборудуют пункты обогрева, установят деревянные подходы, ведущие к воде, специальные турникеты, кабинки для переодевания и скамейки. На месте купания также будут дежурить сотрудники МЧС, правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Дючич буреш, тредлы важичке удмуртелькун. Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия получит 25 тысяч доз вакцины от коронавируса, а массово прививать жители республики начнут уже с конца января. Об этом сообщили в правительстве региона. 5 500 доз уже поступили. Более 900 человек привиты. В правительстве также рассказали, кто сможет рассчитывать на защиту в первую очередь. В приоритетную группу входят люди с хроническими заболеваниями, транспортники, энергетики, волонтеры, работники сферы услуг. Следующие на очереди – студенты колледжей и вузов старше 18 лет и призывники. Ну а уже в эту пятницу начали прививать соцработников и учителей. В Удмуртии продолжается мониторинг цен на продукты. Как отмечают в Минпромторге региона, соглашение о стабилизации цен в республике подписали более 2000 предприятий. Это почти 65% всех объектов торговли. Напомним, что данный документ инициирован властями России. Он предполагает фиксацию верхних пределов розничных цен на килограмм сахара до 46 рублей, на подсолнечное масло до 110 рублей за литр. Контрольные рейды показали, что цены в федеральных сетях соответствуют требованиям правительства. Вместе с тем выявлены единичные нарушения в магазинах с небольшими объемами продаж. В Ижевске достроили 2 12-этажных дома в жилищном комплексе «Радужный». Своих квартир дождались 148 обманутых дольщиков. Оба дома должны были построить еще в 2015 году, но сроки предыдущим застройщикам неоднократно переносились. Сейчас работы здесь закончились. Люди начнут получать свое жилье после 20 января. Глава Удмуртии Александр Бричалов заявил, что это важный этап в решении ситуации с обманутыми дольщиками в республике. В прошлом году сдали 4 дома комплекса «Родниковый край» в Хохряках. Сейчас на контроле правительства находятся еще 8 долгостроев, и по каждому есть свое решение. С этого года в Удмуртии начинает действовать региональный материнский капитал для многодетных семей. Сумма составляет 250 тысяч рублей. Эти средства смогут получить семьи, у которых в этом году родится третий и последующий ребенок, и признанные нуждающимися в жилье. Поддержка будет действовать в течение года. В Минсоцполитике региона подсчитали, что на нее смогут претендовать более 300 семей республики. Глазовский памятник терминатору занял 5-е место в конкурсе необычных скульптур России. Результаты голосования опубликовал один из российских сервисов поездок и путешествий. Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности, который расположен в музее-заповеднике Белдир-Кежии. Ранее глазовский терминатор победил во втором туре конкурсного отбора. Скульптура высотой 2,5 метра и массой 1,5 тонны появилась в Глазове в 2014 году. Ее собрали из старых редукторов, карданов, рессор и шестеренок. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Поро эр пагалмы ёлташылак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Мариэл режим повышенной готовности продлен до 14 февраля. Об этом сообщил глава Республики Александр Евстифеев на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно новой редакции указа, по-прежнему запрещается проведение массовых мероприятий. Граждане также обязаны использовать маски и респираторы, соблюдать социальную дистанцию. Запрещается работа кафе, баров, клубов, дискотек в ночное время. Вузам рекомендовано до 6 февраля вести дистанционное обучение. До конца февраля в Мариэл поступит более 26 тысяч доз вакцины от ковида. Сейчас вакцинацию проводят 19 медицинских организаций. На данный момент всего поступило 2292 дозы вакцины. Кроме того, сейчас в Мариэл разрабатывается использование метода переливания антиковидной плазмы крови для лечения больных. Также до конца января будет организован КТ-центр для диагностики для уточнения диагноза пневмонии, вызванной COVID-19 у пациентов, получающих лечение на дому. В Мариэл в 2021 году в нормативное состояние приведут 50% региональной дорожной сети. Об этом говорилось на заседании коллегии правительства республики. Глава Мариэл Александр Евстифеев отметил, что в правительстве России поддержали масштабные планы республики. Так, в Йошкар-Оле будет построена автомагистраль в створе улиц Кирова, Строителей, произведут реконструкцию участка автомобильной дороги федерального значения Йошкар-Ола-Зеленодольск и отремонтируют 50% региональной дорожной сети. Этого удалось добиться благодаря ускоренным темпам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги на территории республики». Так, в 2020 году отремонтировано 170 километров автомобильных дорог, что на 30 километров превышает плановые показатели. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала свежий экологический рейтинг регионов России. Республика Мариэл оказалась на 5-м месте в Приволжском федеральном округе, поднявшись на 8 пунктов по сравнению с 2019 годом. Лидером голосования в ПФО стала Чувашия. На 2-м и 3-м месте, соответственно, Удмуртия и Ульяновская область. В этом году впервые заповедник «Большая Кокшага» приглашает жителей и гостей Мариэл на зимний маршрут. Гости узнают много нового о сказках, легендах и обычаях народа Марии, пройдя по экотропе сказки Марийского леса. Заповедная поляна расположена на территории деревни Шаптунга Килимарского района. Ее открытие запланировано на февраль. В планах на лето завершить обустройство экотропы травы заповедного леса, установить арт-объекты «Дерево желаний», «Птичью столовую» и «Отель для насекомых». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялгар. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте! С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Первым в истории региона заслуженным журналистом России стала директор ГТРК «Мордовия» Наталья Грановская. Она в профессии почти четверть века прошла трудовой путь от рядового корреспондента и диктора до руководителя. Указ о присвоении почетного звания подписал Владимир Путин. Оно присуждено за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю работу. Правительство России направит 600 миллионов рублей на развитие дорожной сети Мордовия. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства пойдут на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 2022 год предусмотрен трансферт в сумме 1 миллиарда 200 миллионов, на 2023 в размере 400 миллионов рублей. В республике продолжается вакцинация от коронавируса. В Мордовию поступило почти 3000 доз препарата. В ближайшее время ожидается еще около 30 тысяч комплектов. В первую очередь прививают работников медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, людей с хроническими заболеваниями. Напомню, Владимир Путин рекомендовал со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру. Победу в региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье» одержала сказка «Сердце Кощея». А лучшей детской работой признана постановка белорусского драматурга Алексея Дудрева «Не покидай меня». Именно эти спектакли на втором окружном этапе поборются за победу. Напомню, что в этом творческом смотре оценивают постановки самодеятельных театральных коллективов, детских и молодежных. Награждение лауреатов планируется провести в Международный день театра 27 марта в Ижевске. Денежные гранты по 100 и 200 тысяч рублей получат лучший молодежный спектакль и лучший детский спектакль. Также предусмотрены награды за лучшую режиссерскую работу, лучшему актеру и лучшей актрисе театрального Приволжья. Фольклорный ансамбль «Тормоз» поет в Государственном Кремлевском дворце. Планируется, что своим творчеством мордовские музыканты украсят церемонию вручения Всероссийской премии «Будем жить», которая состоится 30 января. Официальное приглашение выступить на главной сценической площадке страны музыканты получили во время съемок в программе «Поле чудес». Спортсмены Мордовии выступят на чемпионате России по греко-римской борьбе. Предолимпийские соревнования стартуют сегодня в Ростове-на-Дону. Планируется, что честь республики будут отстаивать сразу 19 борцов. Награждение победителей турнира состоится 21 января. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ильте хурмэты дустара. Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров обозначил ключевые события 2021 года в Башкортостане, на которых нужно акцентировать внимание. Во-первых, с 1 по 30 апреля состоится всероссийская перепись населения. Ее цель – выявить качественную и количественную структуру населения региона. Главы муниципалитетов должны серьезно заняться этим вопросом. Также в 2021 году пройдут выборы депутатов Госдумы. Стоит серьезная задача – провести их легитимно, прозрачно, на высоком уровне, со строгим соблюдением законодательства. Что касается ситуации с COVID-19, то нужно продолжать работу по недопущению распространения болезни и лечению людей. Необходимо вакцинировать от коронавируса 60% жителей Башкортостана, заявил Ради Хабиров. Кроме того, в приоритете развития особой экономической зоны Алга и территории опережающего социально-экономического развития, повышение индекса промышленного производства, развитие переработки в сельском хозяйстве. Ради Хабиров поручил представить ему полную картину по платежам за отопление. Вся республика возмущена декабрьскими счетами за тепло, начисленными Баш РТС. По разным оценкам, плата выросла на 70%. По поручению главы Башкортостана появилась рабочая группа, которой поручено оперативно разобраться в ситуации и проверить правильность начислений. В тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, эти деньги нужно вернуть, заявил глава. Республика получила 13 842 дозы вакцины от коронавируса. Прививки сделали свыше 7,5 тысячам человек. Среди них медики, преподаватели, социальные работники, сотрудники МВД. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно. Побочных проявлений после иммунизации у людей не выявили, сообщили в Минздраве. Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции введена в календарь профилактических прививок. В этом году в Башкортостан поступит 1 000 000 доз вакцины. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее 2 000 000 человек. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыв, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Поселок Советский в Воркуте расселен, закрыт и отключен от коммуникаций. На эти цели в 2020 году муниципалитет получил 35 миллионов рублей из регионального бюджета. Всего расселено 57 семей, которые проживали в 10 многоквартирных домах. В некоторых подъездах было заселено 2-3 квартиры. В поселке не было уже и социальной инфраструктуры. Следующий по управляемому сжатию города – поселок Комсомольский. Принято решение о переселении его жителей в течение 2 лет. Далее на очереди поселок Заполярный. Жильцов упраздненных муниципалитетов переселяют в центральную часть городского округа и в 2 крупных поселка. За 4 года от коммунальной инфраструктуры отключили 81 дом, осталось расселить еще около 50-60 зданий. Программа рассчитана до 2025 года. Проект Коми ученых по очистке сточных вод от лекарственных препаратов удостоен президентского гранта. Проблема загрязнения сточных вод и, как следствие, Мирового океана особенно обострилась в период пандемии, говорят ученые. Сегодня неразложившиеся лекарства находят в пробах воды в разных уголках мира. Человеческий организм способен перерабатывать некоторые препараты лишь частично, рассказал руководитель проекта, научный сотрудник Института химии Коми научного центра Алексей Краснов.
Это касается не только парацетамола, но и других различных лекарственных веществ, жаропонижающих, анальгетиков, таких как ибупрофен, различных антибиотиков. Человечество принимает много лекарственных средств, не только сам принимает, но еще и животных обеспечивает. То есть все это выводится дальше в мировой океан.
Химики из Коми разрабатывают фотокатализаторы для борьбы с загрязнениями уже 8 лет. Их исследования признаны одними из перспективных. В рамках президентского гранта результаты должны быть представлены через 2 года. В Ухте прошла юбилейная 10-я научно-практическая конференция молодых работников «Газпром-Трансгаз Ухта». В ней приняли участие 60 сотрудников из всех филиалов компании. Участники представили 54 научные работы в 5 секциях в формате видеоконференц-связи. Главный энергетик «Газпром-Трансгаз Ухта» Евгений Кривобоков высоко оценил профессионализм молодых работников.
Я являюсь не первый год председателем конкурсной комиссии секции энергосбережения, энергоснабжения и экология. И хочу отметить высокий уровень подготовки наших молодых работников. Все доклады имеют практическую и теоретическую ценность для нашего предприятия, особенно в области энергоснабжения и энергосбережения.
Авторы лучших работ получили право представить предприятие на конференции ПАО «Газпром» и научно-практических конференциях дочерних обществ компании. Конкурсная комиссия Минспорта Республики Коми подвела итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» за декабрь 2020 года. Им стала лыжница Юлия Ступак. Решение было принято членами комиссии единогласно. Напомним, наша землячка заняла 2-е место в общем зачете многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», уступив лишь американке Джессике Диггинс, и стала серебряным призером этапа Кубка мира. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать широкомасштабную массовую вакцинацию граждан от ковида. В России зарегистрированы 2 вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Спутник Ви» – это комбинированная векторная вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе прошлого года. Сейчас препарат доступен для вакцинации жителей Татарстана. А другая вакцина – «Эпивак-корона» – это вакцина на основе пептидных антигенов. Она была разработана научно-исследовательским институтом «Вектор» Роспотребнадзора в октябре, пока не поступила в республику. Сейчас она рассредоточена по труднодоступным населенным пунктам России, потому что хранить ее удобнее, чем «Спутник Ви». В республике Татарстан записаться на вакцинацию может любой житель. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Татарстан Марина Потяшна сообщила.
Обе вакцины, они эффективны и безопасны, хотя они по своей структуре и по своему созданию несколько разные. «Спутник Ви» – это векторная вакцина. Здесь генетический материал вируса, он доставляется в клетку через помощник, через аденовирус, который не вызывает заболевания. И что важно, и что часто задают вопрос жители, живой вирус для производства этой вакцины ни для вакцины «Спутник Ви», ни для вакцины «Эпивак-корона» не используется. То есть заболеть новой коронавирусной инфекцией от прививки невозможно ни теоретически, ни практически. Вакцина обладает высокой иммуногенностью и вот хранится и транспортируется не выше минус 18 градусов. Это то, что касается вакцины Института Гамалея. По «Эпивак-короне» это полностью синтетическая вакцина. Живой вирус для ее производства также не используется, и вакцина обладает низкой реактогенностью и может храниться в более удобных, наверное, условиях для здравоохранения, это плюс 2, плюс 8. Особых преимуществ у какой-то вакцины нет, это просто две разные вакцины, и они усиливают просто возможность выработки коллективного иммунитета, если обе вакцины будут выпущены в достаточном количестве и будет вакцинировано достаточное количество жителей нашей страны, нашей республики, то они усиливают выработку коллективного иммунитета, и тем самым мы с вами становимся более защищены от новой коронавирусной инфекции.
Первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев подчеркнул доступность вакцинации для всех и в городе, и на селе.
Из 57 пунктов вакцинации 43 находятся в центральных районных больницах. Во всех центральных районных больницах вакцинация доступна на сегодняшний день. Количество доз пока небольшое. Последняя партия в 5400 доз поступила только вот 11 числа, и она сейчас находится на этапе маршрутизации. Я думаю, что с каждым днем остатки вакцин в прививочных кабинетах будут повышаться, поэтому сейчас гражданам надо активно заявить о желании привиться, в том числе и в сельской местности.
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фарахов предложил тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдать плазму крови, потому что она используется для лечения людей с тяжелой формой ковид. Один доброволец может спасти троих инфицированных. У человека забирают 600 мл плазмы, в то время как одному больному необходимо 200 мл. На этой неделе Айрат Фарахов побывал в Республиканском центре крови, чтобы узнать, как проходит акция по сдаче плазмы для лечения пациентов.
Больше 100 доз плазмы сегодня есть даже в запасе, и любое требование больницы круглосуточно выполняется, и эта плазма доставляется.
Главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев рассказал о том, как была организована работа в центре и с какими трудностями пришлось столкнуться.
Мы говорили, вот сложный, начинался он, люди немного паниковали. Честно, в конце марта мы даже сами испугались, когда к нам перестали приходить доноры. В день 10-15 доноров. Был такой момент, и сразу же своими заместителями, начальником отдела, мы обратились в средства массовой информации через газеты, через телевидение, радио, население Республики Татарстан. Вот не поверите, на второй день после всех поступлений в фойе яблоко негде было упасть. Дальше потребность оказал ковидной плазме. То есть плазме с титрами люди, которые переболели. Сначала она тоже шла трудно. Мы обращались к тем людям, которые переболели. Один пришел, второй пришел. Мы обращались, люди придумывали различные причины. Но когда объяснили, что только человек может помочь человеку, и один донор, который переболел коронавирусом, может спасти, помочь, вылечить троим, все люди поняли. На сегодняшний день порядка где-то 700 человек были донорами в прошлом году, которые переболели коронавирусом. В целом Около 25 тысяч доноров было всех компонентов крови.
А теперь о датах, прошедших и предстоящих. Прошлый год, как мы помним, был объявлен годом памяти и славы. Мы отметили 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Пандемия ограничивала практически во всех направлениях, но она не мешает нам помнить. Год памяти и славы завершился, но у подвига не может быть срока давности. Важно помнить об этом всегда. Так считает председатель Совета регионального отделения поискового движения России в Республике Мариэл Дмитрий Шипунов. С ним пообщалась корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дмитрий Яковлевич, доброе утро. Расскажите о самых значимых достижениях поискового движения в республике за прошлый год.
Доброе утро. Но я считаю, что вот самым большим вот для меня событием нашим республиканским вот этого года памяти и славы было то, что без помпы, к сожалению, без родственников, которых мы планировали пригласить, накануне 9 мая был открыт в Сурке мемориал, к которому мы так долго шли. Напомню, что только вот в ноябре месяце главой республики было принято решение, что этому мемориалу быть. И за такой короткий срок, с ноября практически по апрель месяц, была проделана огромная работа, уточнены списки, и возник замечательный мемориал, где были увековечены судьбы 550 воинов, погибших в Сурке и в госпиталях в районе Сурка, и столько лет остававшимся безвестными, то есть не было ни одного памятника с их именами. И вот этот мемориал был создан, открыт, и многие из тех, кто просто не знал людей из других регионов, куда можно пойти и поклониться, сейчас могут приехать к нам в республику и положить там цветы, уже люди приезжали.
Приезжают, да?
Да, приезжают, несмотря на пандемию, и я считаю, это вот было замечательным событием, хотя вот оно так прошло достаточно незаметно, именно вот из-за пандемии.
Но главное сделано, потому что столько боли было.
К этому шли очень долго. Наверное, вторым по значимости для нас событием было то, что мы сумели выиграть конкурс президентских грантов именно на нашу работу по военнопленным. То есть наш проект назывался «Вернуться из плена», и были на него выделены деньги. И сейчас мы его реализовываем. То есть суть проекта такова, что в связи с тем, что появилось очень много документов о погибших в плену наших земляках, финские документы, румынские, немецкие, мы решили еще раз поднять эту тему, полностью установить всех, кто погиб в плену, сделать сайт и выпустить книгу памяти, где именно будут помещены эти данные. Мы планируем, что она выйдет к 9 мая тиражом 400 экземпляров и будет полностью раздана по библиотекам районов, учебных заведений, чтобы люди могли пойти, открыть эту книгу и увидеть имя близкого человека. В настоящее время уже установлено судьбы более 1100 наших земляков. Где-то еще на проверке у нас порядка 300 судеб. Мы пытаемся установить, вот вернулись они из плена или они все-таки так и в плену погибли. И вот это, вот, наверное, наша основная работа, которая шла именно у поискового отряда «Демос». Вот в это время, вот буквально с лета, она продолжается, и мы надеемся, что мы ее сумеем достойно завершить.
На Пискаревском кладбище открыта мемориальная плита марийским воинам, погибшим при защите Ленинграда. Вы участвовали в этом мероприятии?
Да, это была инициатива Марийского землячества Мариэл в Санкт-Петербурге и поддержанная правительством. И вот 12 сентября состоялось открытие этой плиты. Должен сказать, что большинство регионов уже на Пискаревском кладбище установили свои плиты, и вот нашей там не было. И я был тоже на этом мероприятии. Вообще, я считаю, наше землячество Мариэл в Санкт-Петербурге делает очень много, чтобы увековечить память. И они молодцы, они очень дружные, и я помню удивление директора вот этого мемориала, когда, соответственно, вот на этом мероприятии появились люди в марийских национальных одеждах с гуслями, и, наверное, впервые за столько лет воины, лежащие вот на этом братском крупнейшем в мире захоронении, услышали перезвон марийских гуслей и слова на марийском языке.
Дмитрий Яковлевич, я знаю, что вы еще пишете. Ваша работа в номинации «Проба пера» была признана лучшей в конкурсе «Лучшее литературное произведение к 75-летию Великой Победы».
И речь идет о стихотворении «Письмо из плена». Всю ночь сидел, занимался документами вот этих военнопленных, читал воспоминания. И вот так родилось это стихотворение «Письмо из плена». «На обрывке бумаги, брат, я пишу тебе письмецо. Вспоминаю отца и мать, и жены я свое лицо, в окружении, как и все, поднял руки перед врагом, но об этом я, видит Бог, сотню раз пожалел потом. Комиссаров евреев смерть первым делом здесь прибрала, но нас оставила жить. Вот такие вот, брат, дела. А немецкий закон суров. Воевать за них не идешь, значит, будешь в лагере гнить, и недолго здесь проживешь. Словно тени в бараках мы. На скелета я стал похож. Мы не люди для них, скоты, по которым ползает вошь. Покосился наш отчий дом, и не в силах я вам помочь. Без меня растут сыновья, без отцовщины стала дочь, и лежит на них всех клеймо. То, что без вести я пропал. Может, с немцами я ушел, или в Бразилию убежал. Где-то служат мои друзья. И отец на войну убыл. Им за родину умирать. Ну, а я свой шанс упустил. Приезжают который раз звать нас Ласову послужить, и в три горла, и пить, и жрать, и об родине не тужить. Страшной ямой чернеет ров. Мы ложимся, за рядом ряд. Вот последний земляк ушел. И знакомых уж нет, ребят. Пусть настанет и мой черед. Только вас я им не отдам. Пусть я без вести пропаду. Только родину не предам. Верю я, страна победит. Может, чудо произойдет. И какой-нибудь паренек под бараком письмо найдет. Вот и все. Говорю им нет. Не пойду я к врагу служить. Лучше здесь, во рву, умирать. Хоть нам всем так хотелось жить.
Сто лет государственности. История. Люди. События.
Наступивший 2021 год – важная дата в истории Республики Коми. Это год столетия ее образования. Немного о том, что сделано в республике, чтобы достойно встретить гостей, в том числе иностранных, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
В рамках подготовки к юбилейным торжествам Коми «Республиканская типография» выпустила два новых издания о нашей республике на английском языке. Все, что может привлечь иностранных туристов, теперь собрано в книге-путеводителе «Удивительная республика Коми». Недавно это научно-популярное издание презентовали в Литературном музее имени Куратова. Это переведенная и дополненная версия одноименного русскоязычного сборника 2015 года выпуска. Книга рассказывает о регионе по-разному, но всегда с любовью и пристальным вниманием к тому, что зачастую ускользает от торопливого взгляда современного человека, с опорой на факты, собранные учеными и краеведами. Иностранные гости найдут сведения о том, как путешествовать по нашему краю, как увидеть любопытные места, познакомиться с природными и историко-культурными богатствами и достопримечательностями, и, конечно же, информацию о традициях и национальных праздниках Коми. По мнению министра культуры, туризма и архивного дела республики Сергея Емельянова, наш регион только начинает делать шаги к тому, чтобы соответствовать мировым туристским стандартам.
Мы сейчас в 2020 году такую, знаете, небывалую аналитическую работу провели и в сфере культуры, так и в сфере туризма в Республике Коми, и поняли абсолютно точно, что мы сегодня не обладаем тем количеством литературы, переведенной на английский язык, язык международного общения, с тем, чтобы соответствовать всем таким туристским стандартам, вообще мировым туристским стандартам. Поэтому это наш первый шаг, который мы делаем совместно с Коми типографией, и я уверен, что еще мы сделаем не одно такое издание на английском языке. Возможно, это будет издание новое на русском, которые впоследствии будут переведены на английский язык, но абсолютно точно, и мы видим уже это по нескольким месяцам после издания этой книги, что она пользуется спросом и интерес к ней есть. Здесь акценты как раз на таких особенностях нашей республики, в чем ее уникальность, если проще сказать, почему нужно посетить именно нашу республику. Вот и все. И открыв эту книгу, посмотрев на все достопримечательности и какие-то такие неординарные места, можно понять, что Республика Коми – такая вот жемчужина на карте нашей страны.
Увлекательные, яркие и редкие сведения о регионе изложены в книге в легкой для восприятия форме, в сопровождении многочисленных фотографий. Издание определенно станет достойным и необычным подарком, книгой на память для гостей республики, деловых партнеров и друзей из других стран. Кроме того, осенью коми-республиканская типография представила проект «Коми Highlights» – «Самое интересное в коми». Это пособие с активити-викториной о республике. А уникальность его в том, что наш регион представлен через коммуникативную грамматику английского языка. Таким образом, создатели пособия решили убить сразу двух зайцев – познакомить детей с малой родиной и параллельно помочь в изучении английской грамматики. Дело в том, что тема родного края хоть и затрагивается на уроках иностранного языка, однако материала на английском практически нет. Каждый учитель вынужден придумывать что-то свое, говорит автор новинки Эльвира Каганцова, кстати, профессиональный преподаватель с большим опытом работы.
Этот проект будет обязательно очень интересен и непременно полезен для подрастающего поколения. Прежде всего, они раскроют для себя яркие события, зрелищные праздники, популярных героев мифов, богатую фауну, те необычные факты о родном крае, которые их обязательно удивят и пробудят любознательность. Знание о своей республике помогает детям понять собственную культуру и привить уважение к культурам других народов. Кроме того, основная цель изучения иностранного языка – это использование языка как средство общения. А детям легче, проще, интереснее и ближе говорить о том, что их окружает, опираясь на свой личный опыт и используя сведения и факты, встречающиеся в повседневной жизни. Это поможет раскрыть и развить их языковые способности.
По мнению создателей проекта, книга «Коми Highlights» станет не только хорошим помощником в образовательном процессе для школьников нашего края, но и открытием коми-земли для маленьких путешественников из других стран. Ну а мы ждем еще немало книжных новинок в этом юбилейном году.
Сегодня в календаре знаменательных дат – День детских изобретений. Все начинается с детства. С этим не поспоришь, ведь именно в этот период жизни закладываются зачатки будущих свершений. Поощрять стремление детей к открытиям, изобретениям – верный путь, который неизменно приводит к успеху. По такому пути пошли в Мордовии. Все подробности в материале Ирины Колесниковой.
Здравствуйте! В Мордовии осуществляется уникальный проект в сфере ранней профориентации под названием «Билет в будущее». Более 50 самых разных компетенций позволяют охватить сотни учащихся, которые сегодня находятся в поиске. Цель проекта – помочь сделать правильный выбор. С проблемами выбора будущей специальности сталкивается каждый второй, уверяет отец двоих детей Василий Бородулин.
Очень важно, чтобы в будущем наши дети не пожалели о выборе профессии, чтобы не зря были потрачены несколько лет на обучение. Поэтому мы очень рады, что существует такой проект, как «Билет в будущее». Он поможет нашим детям правильно выбрать профессию, он научит их осознанному выбору, и он, конечно же, безусловно, повысит в них ответственность принятия этих решений.
По словам специалистов, это настоящий прорыв в системе ранней профориентации школьников. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и выполнить ряд тестов, которые и выявят профессиональные предпочтения. Преимущества уже оценили и родители, и дети. В семье Бородулиных подрастают два сына. Старший Денис хочет посвятить себя медицине. Кстати, с направлением как раз помог определиться проект «Билет в будущее». Сегодня он ученик 10 класса лицея номер 26 Саранска. Постепенно огромное желание Дениса переросло в конкретную цель – стать врачом.
Я до этого просто знал, что хочу связать свою жизнь с медициной, но именно этот проект мне помог определиться, что я стану именно врачом-хирургом.
В поисках своей будущей профессии младший сын семьи Бородулиных – Артем. О проекте он узнал от брата – и сегодня активно пользуется возможностями платформы. Начался самый интересный этап – профессиональные пробы или погружение в профессию, как называют его специалисты. Под руководством наставников школьники знакомятся с тонкостями специальности и даже выполняют реальные задания. От 3D-моделирования и робототехники до управления локомотивом и поварского дела. Список компетенций огромен. Каждый найдет себе занятие по душе.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Ижевске прошел показ фильма, посвященного встрече гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми. Нисейка – младшая дочь. Подробности у корреспондента Удмуртского радио Хамиды Гайфуллиной.
Доброе утро. Вчера ижевчане на большом экране смогли увидеть удивительную историю спасения североатлантического моржа Несейки. Ровно 10 лет назад на севере нашей страны нашли затерявшуюся моржиху. Она отбилась от стаи и чуть не погибла. Ее спасли и привезли с Ямала в Ижевск. Свой дом моржиха обрела в Ижевском зоопарке. -27. Не повод для отдыха. Тем более в бассейне воду подогревают до +15. Хотя для северных животных мороз – идеальное время для тренировки. Мерзнут только зоотехники. Несмотря на популярность мирового масштаба, моржиха не страдает звездной болезнью, говорят зоопарки. Но аплодисменты Несейка любит. Каждый день вместе с другими моржами выходит на репетиции. Усердно занимается, разучивает новые программы и радует посетителей. Она любознательна, при обучении схватывает все на лету, рассказывает Евгений Чашкин, зоотехник отдела «Белый север» зоопарк Удмуртии.
Конечно, и Нурмин, и Ева бывает, что с неохотой выходят. У каждого бывает хороший день, бывает, что неохота заниматься. И у нее точно так же. Так она очень контактная.
Это сегодня Несейка контактная и дружелюбная. 10 лет назад она голодная, израненная, едва не погибла, отбившись от стаи. Ямальцы кинули клич о помощи на всю страну. Отозвался зоопарк Удмуртии. Животные забрали, залечили раны. Драма со счастливым концом легла в основу фильма о жизни североатлантических моржей. Московский режиссер Владимир Марин снимал историю 6 лет. Финальную точку поставил в Ижевске, отметила директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева.
Фильм получился достаточно достоверный, там нет никакого художественного вымысла. То есть они работали с нами, они приезжали несколько раз сюда, они были на Ямале, вылетали туда, смотрели, как в тех естественных условиях моржи себя ведут. И, в общем-то, там вот как раз-таки об этом и всем рассказывается.
Фильм уже стал обладателем многих российских и международных наград. Первым картину показал телеканал «Россия». И вот теперь лента выходит на большой экран. Документальный фильм «Несейка. Младшая дочь». Ижевчане и гости столицы увидели в эту субботу в кинотеатре «Россия». Показ был всего один день. Но в зоопарке успокаивают. Полная картина есть в открытом доступе в интернете.
Интересные люди в гостях радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Юный часовщик-самоучка собрал уникальный музей в Уфе. У 11-летнего Алана Хадеева дома настоящий музей часов. Немецкие, швейцарские, французские. Они созданы в разных странах, в разное время. За год коллекция пополнилась новыми экспонатами. Например, часы из Читы. Их прислали совершенно незнакомые люди. Подробности у Гульнас Нураевой.
Новый год, как и каждое воскресное утро, в этой семье встречают подбой десятков курантов. Большие, маленькие, старинные, современные, они звучат на разные лады. Раз в неделю Алан заводит все механизмы, потому что часы не любят, чтобы их надолго останавливали.
Утро в нашей квартире начинается с кукуканья, сбоя, стиканье, потому что Алан встает раньше всех, как правило, и заводит все часы. Он говорит, что это обязательно нужно для его коллекции. Но в остальное время, конечно, мы просим его выключать.
Страсть к часовым механизмам началась с маленького подарка. Алану было 3 года, когда ему вручили пластиковые настенные часы. Позже знакомые отдали винтажные часы-кулон в виде божьей коровки. И здесь уже все встало на свои места.
В 3-летнем возрасте полностью разобрал и полностью собрал. Мы уже тогда поняли, что человек увлечен этим делом и что это стоит того.
Сейчас коллекция насчитывает более 600 экземпляров, среди которых есть настоящий раритет. Например, эти часы 17 века в корпусе из ореха, сделанные немецкими мастерами.
Такие часы делали мастера в городе Шварцвальд. И так как они не очень хорошо могли работать с железом, они делали механизмы из дерева. Также делали молоточки на них из кожи. Все подлинное на этих часах.
Шварцвальд, как известно, родина часов с кукушкой, и такой экземпляр здесь, конечно, тоже есть.
Вообще немецкие часовщики хотели поставить туда на роль кукушки петуха, поэтому они сделаны под ту традицию. Они выглядят как петух. Вот красный клюв, зеленые крылья.
А этот экспонат – подделка часов швейцарской фирмы Генри Мозер, 19 век, что само по себе, говорит Алан, тоже ценно. О часах, кажется, он знает все. Причем не только историю их создания, но и устройство самих механизмов. Сегодня именно ему на ремонт несут даже самые уникальные антикварные часы. Слава о юном коллекционере вышла далеко за пределы республики. Алана Хадеева приняли в российский клуб коллекционеров часов. Ему звонят со всей страны. Например, эти часы из генеральского дома в дар от отправила пенсионерка из Читы.
Ну, мы оплатили, конечно, доставку из Читы до Уфы. И да, она прислала действительно их бесплатно, Алан их разбирал много раз очень. Отремонтировал, запустил, ну, часы с четвертным боем, оказывается, они очень ценятся.
Настоящее путешествие во времени. Такие часы стояли в кабинете у Леонида Брежнева, а на руке у самого коллекционера часы, как у товарища Сухова из легендарного фильма «Белое солнце пустыни». А еще есть те, по которым сверял время Юрий Гагарин.
Главное в часах не время, которое они могут показать, а времена, о которых они могут рассказать.
В свои 11 Алан точно знает, что станет никем иным, как часовых дел мастерами. Кто знает, возможно, в будущем самые искушенные коллекционеры будут искать экземпляр часов Алана Хадиева.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.